Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем первое послание апостола Иоанна. Для чего Иоанн написал это послание? В 4 стихе 1 главы он говорит: «Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Иными словами, для того, чтобы вы могли обладать полнотой радости. Знаете ли вы, что Бог желает, чтобы наша жизнь была наполнена радостью? Апостол Петр написал, что даже не видя Иисуса, мы любим Его, и даже не видя Его, мы радуемся радостью неизреченной и преславной. Говоря о полноте радости, в 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус указывает на то, что она напрямую связана с пребыванием в Нем. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, — сказал Христос, — то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Далее, в 16 главе Евангелия от Иоанна, Иисус говорит о той связи, которая существует между полнотой радости и молитвенной жизнью. «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». В первом же послании Иоанна о полноте радости говорится в контексте нашего общения с Богом. Общение с Богом, жизнь во Христе — это жизнь, наполненная радостью. Говоря о радости, важно осознавать, чем радость отличается от счастья. Радость — это состояние нашего духа, а понятие счастья относится в большей степени к нашим эмоциям. Счастье, как правило, зависит от каких-то внешних обстоятельств, например, каких-то событий, которые происходят в нашей жизни. Предположим, я купил себе новую машину, и теперь просто на седьмом небе от счастья. Но по дороге из автомагазина я вылетаю на обочину и врезаюсь в столб. Вот и все. Все счастье внезапно куда-то исчезло. Я подавлен и очень огорчен. Я ведь даже не успел застраховать мою покупку. Счастье зависит от многих обстоятельств. Оно может появляться и исчезать очень быстро и неожиданно. Вы можете прийти и сказать: «Я просто не знаю, что мне делать, я по уши в долгах, кредиторы могут прийти в любой момент и забрать все, что у меня есть, что мне делать?» Тогда я могу сесть и выписать вам чек на 10 тысяч долларов. Вы тотчас же почувствуете себя невероятно счастливым. «О, как я счастлив!» — будете думать вы. Но это будет продолжаться лишь до тех пор, пока вы не попытаетесь обналичить этот чек, и тогда вам опять станет очень грустно. Итак, счастье зависит от многих обстоятельств. Радость же исходит из моего сердца, от моего духа. Она ни от чего не зависит и, следовательно, не изменяется. Радость постоянна, потому что она связана с моими отношениями с Богом. Наши с Ним взаимоотношения не изменяются. Обстоятельства моей жизни могут быть плохими, даже ужасными, но мои взаимоотношения с Богом не изменяются. И именно они являются устойчивым и неизменным основанием моей совершенной радости. Итак, апостол Иоанн пишет это послание для того, чтобы привести нас именно в такие взаимоотношения с Богом, чтобы мы могли иметь общение с Ним и совершенную радость. Вторую причину, по которой Иоанн написал это послание, мы обнаруживаем в 1 стихе 2 главы. «Сие пишу вам, — говорит апостол, — чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника». Таким образом, вторая цель этого послания — дать вам силу для победы над грехом. И, наконец, о третьей причине мы можем прочитать в 13 стихе 5 главы. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, — говорит Иоанн, — дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Итак, Иоанн писал это послание, чтобы дать нам полноту радости, свободу от греха и уверенность в вечной жизни. В книге пророка Исаии в 55 главе написано: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Бог говорит, что когда Он посылает Свое Слово с определенной целью, оно не возвращается пустым и тщетным. Божье Слово обладает силой и исполнит то, для чего Бог его посылает. Я радуюсь, когда думаю об этом, потому что я знаю, что сейчас, когда мы будем изучать первое послание Иоанна, Слово Божье не будет тщетным, оно не будет напрасным. Изучение этого послания принесет вам радость, которой у вас до этого, возможно, никогда не было. Вы обретете новую силу для победы над грехом и получите большую уверенность в своем спасении, потому что Слово Божье не возвращается тщетным. Оно выполняет то, для чего было послано, и Иоанн очень прямо говорит нам о своих намерениях. Когда мы будем изучать первое послание Иоанна, это послужит развитию наших взаимоотношений с Богом. Человеку нужен пример. Если вы покажете мне что-то на своем примере, я научусь этому намного лучше и быстрее, чем если вы просто расскажете мне об этом своими словами. Иисус — это наш пример. И в 7 стихе 1 главы апостол Иоанн говорит о нем как о примере для нас, и прежде всего о примере в наших взаимоотношениях с Богом. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, — пишет апостол, — то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Иисус — наш пример хождения во свете, жизни во свете. Мы должны жить так же, как Он. «Кто говорит, что пребывает в Нем, — пишет Иоанн, — тот должен поступать так, как Он поступал. Иисус является примером для нас в наших поступках, в нашей жизни с Богом, в наших отношениях с Небесным Отцом. Кроме того, Христос — пример для нас в нашей личной духовной жизни. Во 2 стихе 3 главы сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Мы будем подобны Ему. Далее, в 3 стихе 3 главы сказано: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Иисус, помимо всего прочего, наш образец чистоты. Чистота Христа — мой образец, и я чист, подобно тому, как чист Христос. Далее в 7 стихе говорится, что я еще и праведен, так же, как праведен Он. Затем в 23 стихе 3 главы написано: «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам». Иисус — наш пример во взаимоотношениях друг с другом. Мы должны любить друг друга, как Он заповедал нам. И, наконец, в 17 стихе 4 главы написано: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Иисус — наш пример. Его примеру я должен следовать в моих взаимоотношениях с Богом, в моей личной жизни и в моих отношениях с другими людьми. Апостол Иаков написал в своем послании: «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Иоанн в своем первом послании говорит, что, поступая так или иначе, мы можем обманывать самих себя, но тогда истины нет в нас. Мы можем многое говорить о себе, но при этом обманывать самих себя. Мои слова не имеют никакой силы, если они не подтверждаются соответствующими делами. Иоанн здесь приводит некоторые из таких ложных утверждений. В 6 стихе 1 главы написано: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним», и это прекрасные слова, «я имею общение с Богом, я принимаю причастие, я одно целое с Богом», что может быть лучше? Но если кто-то говорит, что имеет общение с Богом, но при этом ходит во тьме, он обманывает самого себя, он лжет сам себе и окружающим. Никто не может иметь общение с Богом и при этом ходить во тьме. Не поддавайтесь на этот обман. К сожалению, многие люди обманывают самих себя. Они думают, что имеют общение с Богом, но при этом ходят во тьме. Однако это невозможно. Такого не может быть. Это самообман. В 8 стихе Иоанн пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Слово «грех», употребленное здесь в единственном числе, говорит о греховной природе человека. К сожалению, есть множество людей, которые отвергают греховность человеческой природы. Библия же утверждает, что каждый человек грешен по своей природе от самого рождения. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Писание учит, что мы уже являемся грешниками по своей природе, а не становимся ими в процессе жизни. Грехом одного человека мы все сделались грешниками. Во 2 главе послания к Ефесянам Павел говорит, что до Христа по природе мы все были чадами гнева, как и прочие. Давид написал о себе в псалме, что он был рожден во грехе. Таким образом, если человек говорит, что у него нет никакой греховной природы, он попросту обманывает самого себя. Писание учит, что я грешу, потому что я грешник. Совершаемые мною грехи не делают меня грешником, они лишь доказывают, что я им являюсь. Моя природа греховна, поэтому я и грешу. Это как конокрадство. Если вы крадете лошадь, это не делает вас конокрадом. Это лишь доказывает, что вы им являетесь. Если бы вы не были конокрадом, вы никогда не украли бы лошадь. Если бы вы не приняли этого решения, вы этого никогда и не сделали бы. Тот же принцип действует и в отношении греха, и в отношении греховной природы человека. Если я утверждаю, что во мне нет греха, я обманываю самого себя, во мне нет истины. Если я отвергаю существование во мне греховной природы, я, соответственно, утверждаю, что она не приносит никакого плода в моей жизни. Таким образом, я представляю Бога лжецом, потому что Он сам сказал, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. «Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога», — сказано в Писании. Бог говорит, что мы все грешники. И если я пытаюсь отвергать то, что моя греховная природа приносит в моей жизни какие-то плоды, я отвергаю Божью истину и представляю его лжецом. В 6 стихе 2 главы написано: «Кто говорит, что пребывает в нем?» Опять прекрасные слова: «Я пребываю в Господе». Но это должны быть не просто слова. Если я действительно пребываю во Христе, то я буду поступать так, как поступал Он, я буду одним целым с Ним. И, наконец, в 20 стихе 4 главы мы читаем: «Кто говорит, я люблю Бога?» И некоторые люди действительно довольно часто говорят, что они любят Бога. Но Иоанн продолжает: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». То, что я говорю, может быть неправдой, я могу обмануть даже самого себя. Я люблю Бога — это замечательные слова, но если я ненавижу своего брата, тогда это ложь. Интересно, что такая непоследовательность встречается довольно часто в нашей жизни. Мы говорим одно, а делаем другое, или наоборот. Бог хочет, чтобы в наших взаимоотношениях с Ним присутствовала уверенность. Именно в этом заключается одно из предназначений первого послания Иоанна. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, — говорит Иоанн, — дабы вы знали, что вы веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Откуда мы знаем это? Как вообще мы смогли узнать все то, что знаем? Читая первое послание Иоанна, мы обнаруживаем множество способов познать те или иные истины. В третьем стихе второй главы, например, мы читаем: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Раньше мы уже прочитали, что если я говорю, что знаю Бога, но не соблюдаю Его заповедей, то я лжец. Здесь же мы узнаем о том, как мы можем быть уверены, что знаем Его. Показателем этого будет являться то, как мы соблюдаем Его заповеди. В пятом стихе второй главы написано: «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась, из сего узнаем, что мы в Нем». Откуда я знаю, что пребываю в Боге? Я знаю это из того, что Его любовь совершилась в моей жизни. Далее, давайте прочитаем 16 стих 3 главы. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Именно в этом была проявлена Божья любовь по отношению к нам. Всякий раз, когда Библия говорит нам о том, что Бог любит нас, она говорит о кресте. Крест является наивысшим проявлением Божьей любви. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В 18 стихе 3 главы мы читаем: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Любите делами, не словами только, но делами». Истинная любовь — это та, которая проявляется в делах, и мы можем быть уверены, что если мы поступаем так, то мы от истины. Каким образом мы познаем истину? Во втором стихе 4 главы написано: «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так». Часто от людей можно услышать такой вопрос: «Сейчас столько различных церквей и деноминаций, как же я могу узнать, какая из них истинная?» Иоанн говорит здесь об этом. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». В 4 главе 12 стихе написано: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Каким образом мы узнаем, что Господь пребывает в нас? Потому что в нас пребывает Его совершенная любовь. Каким же образом мы познаем все эти истины? Давайте вернемся к первой главе и начнем наше изучение. Было бы интересно сравнить первый стих этого послания с первым стихом Библии и первым стихом Евангелия от Иоанна. В первом стихе Библии сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти слова закладывают для нас точку отсчета всего дальнейшего повествования, а начинать, конечно же, всегда лучше с самого начала. Сам Бог существовал прежде начала. Бог существует вечно. Наш ум просто не в состоянии постичь этого, но Бог существовал всегда, даже до начала, до того, о чем написано в книге Бытия: «Вначале сотворил Бог». Теперь давайте обратимся к первому стиху Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово». Здесь используется греческое слово «логос». «И Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Свое же первое послание апостол Иоанн начинает такими словами: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали» — в греческом это слово означает «подробно изучать, анализировать», «и что осязали руки наши» — о слове жизни. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Итак, вначале сотворил Бог небо и землю. Вначале было Слово, и о том, что было от начала. о том, что было явлено от начала, и мы видели и пристально рассматривали Его, мы слышали и прикасались к Нему. Ходя со Христом, Иоанн, как и другие ученики, пришел к пониманию того, кем на самом деле был Иисус. Они понимали, что когда они слушали Иисуса, они слушали самого Бога, и когда они смотрели на Иисуса, в действительности они видели Бога, и когда они дотрагивались до Иисуса, на самом деле они прикасались к Богу. Представьте себе, как это повлияло на них, когда каждый из них осознал: «Когда я клал руку на его плечо, я, оказывается, прикасался к самому Богу. И когда Иисус клал руку на мое плечо, когда Он похлопывал меня по спине, сам Бог в тот момент касался меня». Мы прикасались к Нему, мы слышали и видели того, который был от начала, пишет Иоанн. В книге пророка Михея записано пророчество о том месте, где должен был родиться Мессия. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, — говорит Господь, — мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Вечная жизнь, вечное существование. От начала Слово было у Бога, и Слово было Бог. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины», написано в Евангелии от Иоанна. «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иисус — вечное Слово. Иисус — вечный Бог, который стал плотью и обитал среди людей. Иоанн сказал: «Мы видели Его, мы рассматривали Его, мы слышали Его, и мы осязали Его. Теперь же о том, что мы видели и слышали, мы свидетельствуем вам, о вечной жизни, которая была у Отца и явилась нам». Вечное — это сказано не столько о длительности жизни, сколько о ее качестве, так же, как, впрочем, и о длительности. Однажды богатый и знатный молодой человек подошел к Иисусу, упал перед ним на колени и сказал: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Или «жизнь в вечности», такую жизнь, которой обладаешь ты. Людей привлекала та жизнь, которую они видели в Иисусе, вечная жизнь. Эта жизнь была явлена, и, говорит Иоанн, мы видели ее, мы прикасались к ней, и сейчас свидетельствуем о ней вам. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам», — пишет он, — «чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Возможно, вы уже слышали о греческом слове «кайнония». Трудность в переводе этого слова заключается в том, что для него не существует точного аналога. В разных местах это слово переводится по-разному. Участие, причастие, единство, общение. Писание использует это слово, говоря о верующих ранней церкви. Все у них было общее, то есть они делились друг с другом всем, что имели. Также это слово можно перевести как партнерство, сотрудничество. Итак, это слово может быть переведено как дружба, партнерство или сопричастность, общность, единство, участие, общение. Все эти значения заключаются в одном слове — кайнония. Иметь общение с Богом — значит стать с Богом одним целым, прийти к единству с Ним, иметь общность с Ним, дружить с Ним, быть Его сотрудником, Его соработником. Само слово «сотрудничество» означает взаимные затраты ресурсов и взаимный интерес сторон. Это именно то, чего Бог желает в отношениях с вами. Цель Евангелия — привести человека в общение с Богом. Именно для этого Господь создал человека, для того, чтобы тот мог общаться с Ним. Бог сотворил человека, желая общения с Ним, чтобы человек стал един со своим Творцом. Такое же общение, кайнония, должно существовать и между людьми в церкви. Именно по такому принципу строилась жизнь ранней церкви, В общении люди делились друг с другом всем тем, что имели. Все у них было общее, и каждый верующий, нуждающийся в чем-то, мог прийти в церковь, и совместными усилиями его нужда была разделена. Но это продолжалось недолго, потому что появились люди, которые не работали и жили исключительно за счет других. В идеале, если бы каждый из нас занимался каким-нибудь делом, и Дух Божий работал бы в наших сердцах, такая система действовала бы просто прекрасно. Но до тех пор, пока мы живем во плоти, всегда будут находиться те, кто будет портить любое хорошее начинание. В ранней церкви этот порядок оказался неэффективным и в конце концов привел к тому, что церковь в Иерусалиме просто обанкротилась, и церкви из обращенных язычников впоследствии собирали пожертвования для нуждающихся братьев в Иерусалиме. Конечно же, совершенного правительства, совершенной формы общественного устройства вы не найдете нигде в истории человечества. Этого не произойдет до тех пор, пока Иисус, вернувшись, не установит на земле Божье Царство. Только это Царство будет правильным и совершенным. В нем не будет духа коммерции и желания наживы. Об этом говорится в 55 главе книги пророка Исаии. Итак, Иоанн говорит, обращаясь к верующим: «Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Этими словами апостол связывает полноту радости с нашим общением с Богом. И когда мы приходим к дружбе и общению с Богом, воистину, какую радость это приносит в нашу жизнь? Это действительно полнота радости. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет. Это не просто одно из свойств Бога, в этом сама Его природа. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!